вы говорите, мили. Положить на мили с
прибор. Я его что?
Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы слушаете и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, ну и в социальные сети ВКонтакте. Следим за новостями, значит, сначала смотрим, что тут из срочных сообщений появилось на лентах новостей. Заявление Блинкена: США намерены ужесточать санкции в отношении стран, которые, по мнению Вашингтона, незаконно задерживают американских граждан. Кажется, это намек на Российскую Федерацию. Захарова заявляет: Россия направила ноту Болгарии в связи со сквернением памятника Советской Армии. Все это с ленты агентства ТАСС. Теперь РИА Новости. Смотрим, параллельно смотрим, что в городе 2 миллиона 660 тысяч автомобилей, 3 крупных ДТП. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов, обещает, что дальше будет только хуже. В 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7 баллов. Это максимум на сегодня. К 8, правда, все разъедутся и будут 4-бальные пробки. Теперь возвращаемся РИА Новости. Про ноту из-за осквернения. И вот еще. Пострадавшие в ДТП на трассе М4 Дон могут получить выплаты от Альфа-страхования. Новость только что появилась. РИА пишет об этом, ссылаясь на Национальный союз страховщиков ответственности. Речь идет об аварии, которая была в среду утром. Автобус со следовал маршрутом Москва-Ставрополь, прокинулся на трассе М4, 32 пассажира там было, 11 человек отсмотрены, 6 госпитализированы. Вот об этом. Удивительная новость. Омский суд запретил кошке свободно передвигаться по квартире из-за конфликта соседей. Это сообщение Управления Федеральной службы судебных приставов по региону. Один из собственников двухкомнатной квартиры, то есть внутри квартиры, кошка теперь одного хозяина не может передвигаться, потому что с соседями не договорился ее хозяин. Наша тема сегодня — враг народа. Генерал Гурулев, он же депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант запаса, член Комитета Госдумы по обороне, в последние дни довольно часто упоминал это словосочетание в разных раскладах и написал даже у себя в телеграм-канале. Мы забыли о понятии «враг народа», которое ввел Сталин. Понятия нет, но враги есть. Он, правда, говорит, что в стране таких меньше 1%, репрессировать их не нужно, но борьба с врагами внутри страны должна стать первым шагом к победе на фронте. Правда, при этом тот же Гурулев в эфире говорил: враги народа — это не только те, кто открыто против выступает, но и те, кто молча потакают этому. И тут же в другом эфире он говорит: от того, что мы их пристрелим, наверное, будет хорошо. Или они пожизненно будут кайлом махать где-нибудь на железной дороге без права амнистии. Еще говорит: их можно показывать по телевизору, как там они сдохнут на этой железной дороге и будут по ней похоронены вместе с кайлом. Александр Малькевич, член общественной палаты, заведует кафедрой журналистики в Херсонском государственном университете. Александр Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы думаете по поводу возвращения в ежедневный обиход этого словосочетания в России?
Ну, смотрите, давайте будем совместно отделять там зерна от плевел, мух от котлет. Значит, генерал Гурулев — это человек, который очень любит яркими, сильными образами оперировать. И я почитал, кстати, полностью его большой спич в его телеграм-канале. Вот там, в принципе, по тексту больших возражений нет, потому что там эмоционально окрашенный текст, навеянный последними известными событиями. Но дальше тонкость в чем? Ведь он же депутат Думы, то есть здесь надо понимать, какой существует законодательный механизм воплощения в жизнь тех или иных громких инициатив. И он не предложен, этот механизм. Значит, теперь, значит, ну, по факту самих врагов народа, их наличия и так далее. Вот мысль у него в том же большом тексте, который был опубликован, есть разумная о том, что против нас объявлена война, и без единения, без мобилизации с внутренними врагами воевать с врагами внешними, мягко говоря, не очень просто. И он там как раз затронул для меня очень больную тему про молчащих. Потому что ладно, что есть враги явные, но есть огромное количество врагов неявных, так называемых вот молчащих, маскирующихся. Я об этом неоднократно говорил публично. Считаю, что в государственных организациях, в государственных компаниях, в государственных СМИ, включая государственные региональные СМИ, на позициях руководителей не могут находиться люди, которые до сих пор не определились и, выражаясь таким, может быть, же, ну, сложным словом, не промаркировали свое отношение к политике государства, к проведению специальной военной операции. Почему? Да потому что если ты работаешь на государство и цели, задачи его не разделяешь, ну, тогда имеет смысл, ну, заниматься бизнесом, там, творчеством, перейти там, в какую-то коммерцию, потому что государство на тебя рассчитывает, а в итоге получает ИБД, имитацию бурной деятельности, и работу для галочки, что вот в тех условиях, в которых мы находимся, абсолютно неприемлемо.
Погодите,
и вот здесь было бы классно, чтобы депутаты разработали, конечно, механизмы вот подобной, ну, скажем так, аттестации, что ли.
А вот про аттестацию просто получается, значит, так-то он всю работу нормально делает и претензий нет, пока он не маркировал себя. Но он должен маркировать. Вот, просто слово, вот как раз непонятно.
Важно понять, что мы считаем словом «нормально». Нормально это вот как это?
От, нет, ну претензий-то нет, получается.
Не-не, ну понимаете, нормально это вот возможно в любое время, кроме экстремального, в котором мы находимся. Нормально это значит, он пришел с 10 до 6 с перерывом на обед и без 5-6 уже стоит, значит, на лыжах, чтобы отправиться домой. Так это не работает, потому что без вот, мобилизации человеческой внутренней, ну, нам будет не очень просто, с учетом того, какое количество стран, какие ресурсы бросили против нашей страны. Вот и все. Поэтому, если человек не разделяет, повторюсь, вот политику, которую проводит государство, но при этом как бы работает на государство, то вот эта вот позиция «а он все делает нормально», нормально сейчас это мало. Нужно прикладывать усилия, сверхусилия. Во время Великой Отечественной войны, значит, знаете, как бы был ненормированный рабочий день, рабочая неделя и так далее. И победы удалось достичь. А не то, что, знаете, как там совещание ставки проводят Верховного командования, а выясняется, что половина говорит, так у нас день рабочий закончился, мы нормально отработали и пошли.
Но враги народа это все-таки было до вот этой войны с внешним врагом.
Значит, по поводу врагов народа. Смотрите, у нас в стране, в истории страны был потрясающий и нелепый период, когда либеральная интеллигенция рукоплескала всяким подонкам вроде Засулич или там вот этот степняк Кравчинский, которые убивали людей или пытались убить. Ну вот Кравчинский убил. Убегали из страны, там выступали направо-налево, из них каких-то лепили героев. Закончилось это все, значит, кровавой баней. Сначала 5-го года, потом, соответственно, 17-го. Поэтому, естественно, выводы должны быть сделаны. Не может быть такого, знаете, как это вот, игрульки должны закончиться. Потому что вот примеры девицы, террористки, показывают, что вчера ты, значит, там протестуешь, ты фем-движение, ходишь на какие-то митинги, ты за все хорошее против всего плохого, а потом ты становишься убийцей. При этом вы знаете, что количество пострадавших растет, растет и растет. И уже там далеко за 40 перевалило.
Не-не-не, ну, это был вопрос, быть? Смотрите, это был вопрос скорее про другое. Когда надо противостоять внешнему врагу, разборки с внутренними вроде как неуместны.
Как? Ну, не просто не... Они не столько уместны, то есть просто при разборках с врагами внешними внутренних быть не должно просто. Потому что должно быть монолитное общество, готовое к отражению атаки на внешнем контуре, а не то, что там, давайте пожалеем, эта девочка, она там не знала, то не знала. Наказание должно быть неотвратимым, суровым до страшности.
Даже если она правда не знала.
Нет, ну подождите, вы же всю историю эту знаете. Она не знала именно поэтому...
Нет, я сейчас... Нет, подождите. Я как раз говорю про условную историю, а не про условия конкретной девочки. То есть разбираться в деталях надо или нет?
Разбираться в деталях надо, но наказание на примере Треповой должно быть настолько показательным и публичным, чтобы в следующий раз другая, которая там будет давать разные поручения, втереться кому-то в доверие, или там ты только вот эту книжку передай, туда-то отвези, но только внутрь не смотри.
Но она просто не возьмет.
Историю Трепова и ничего, даже близко бы к этому не приближалось.
Угу. Два уточняющих вопроса от наших слушателей и ваши короткие ответы. Вот когда вы говорили по поводу того, что маркировать надо руководителей на государственной службе, Рафаэль спрашивает, если человек пацифист, он не может работать?
Здесь дело не в пацифизме. Значит, он может, условно говоря, опуститься на ступеньку ниже тогда, потому что он не может.
Ну, нет, ну, значит, не может. На этом уровне не может. Хорошо, да, Андрей, да. У человека может быть право на мнение, отличное от того, которое придерживается действующая власть? Ну, это по поводу враг народа или враг государства?
Мнение может быть. Вопрос ведь не в словах, а в поступках. Поступках. Или в ничего не делании, если, как я уже говорил ранее, человек находится на ключевой должности, но он молчаливо протестует, поэтому занимается тихим саботажем, итальянской забастовкой. Это тогда вообще должно приравниваться, извините меня, к преступлению. Не хочешь, не можешь, тихо отойди в сторону, возьми академический отпуск, понизься, будь там замдиректора. И, значит, не влияй на принятие ключевых решений.
Но вот уже на уровне замдиректора не надо спрашивать.
Ну, хотя бы давайте с руководителями разберемся. Там тоже у нас таких молчащих достаточно.
Спасибо. Александр Малькевич, член общественной палаты, заведующий кафедрой журналистики в Херсонском государственном университете. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». В 16.59 сегодня мы выложили этот опрос. Сегодня у нас один опрос. Вот как я зачитываю от начала до конца. Депутат Государственной Думы призвал вернуться к понятию «враг народа». Согласны ли вы с ним? Да, если речь идет о тем, кто высказывается против народа. Да, если это и о тех, кто высказывается, и о тех, кто молча потакает. Ну, помните, об этом только что и Малькевич говорил. Нет, за слова и молчание преследовать нельзя. Четвертый вариант. Нет, этот термин дискредитирован историей. Ну, то, что было в 30-е годы прошлого века. Нет, ну, правда, вот это 123-й. Семейная пара передавала секретные чертежи с военного завода Украине за символическую плату. Разве это не враги народа? Вот еще раз. Это преступление. Ну, то, что, во всяком случае, как утверждают следственные органы, это преступление. Мы сейчас об этом не говорим. Добро победило зло, поставило на колени и зверски его расчленило, чтобы другим было неповадно. Пишет 639-й, как бы описывая, как это выглядит со стороны. За образ мыслей спроса нет, утверждает 855-й. Виталий 618-й. То есть нам предлагают новую ежовщину. Если вспомнить историю, открытые данные, авторы репрессий сами попали под каток, и штамп «враг народа» тот же Ежов, понятно, где закончился. Ну да, это тоже про историю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Леонид, Москва. Я, может, конечно, не такой мощный историк, но, насколько я помню, враг народа как бы не сталинская история, еще в Древнем Риме был хостис Паблик Римула, да?
Не-не-не, подождите, давайте все-таки люди говорят сейчас, что это в этой истории, они совершенно не отрицают того, что было в Древнем Риме.
Ну, это я говорю к тому, что этот термин, он как бы, вот это утверждение, что он опорочен или как-то там подпорчен нашей предыдущей историей, это не совсем верно, потому что...
Да, но римская история не наша история.
Это понятно, да. Вот, это я говорю к тому, что сам термин, он не может не иметь никакого окраса. Это просто формулировка, которая говорит о том, что человек совершил такие поступки, которые в этом народе неприемлемы. Человек приравнен к врагу, военному врагу, и должен быть уничтожен. Вот что такое враг народа. Это когда человек делает нечто такое, что вообще выходит за рамки приемлемого в нашем обществе, в нашем с вами обществе.
Сейчас подождите. Андрей Вышинский, 1936 год. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Вот об этом.
Вот об этом что?
Ну, вы говорите, враг народа, вот с ним, я говорю, вот это вот то оно.
Да, это оно.
Да,
это
да.
Как было в Древнем Риме, как было во время Французской революции, как было в США, который тоже есть Public Enemy, да, фильм там 31-го года известнейший. У любого государства, у любого общества могут быть такие члены, которые совершают такие вещи, которые для нас с вами радикально неприемлемы.
Да, но только и, вот тут одна история. Сделать, смотрите, давайте вы тогда будете говорить о том, где это еще работало в последнее время. Не в Риме.
Вы знаете, Юрий, я тут на днях видел такую смешную картинку в интернете, где написано: «Ребят, напоминаю, что последний более-менее нормальный год был 4 года назад». Поэтому то, как это было буквально 5 лет назад, уже не работает. Сейчас вообще все по-другому.
Да, но вы-то предлагаете вспоминать Рим. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. А сами-то готовы к стенке встать? Пишет 639-й. Враг народа — слишком понятная ассоциация. И нету древнего Рима. В Бутове не Цезарь расстреливал, пишет Виталий, 618-й. 68-й, Рафаэль. Пилить миллиарды бюджета — это норма. Иметь двойное гражданство за границей видным людям — тоже норма. Иметь либеральность, реальные взгляды — это быть врагом народа. Насколько я помню, двойное гражданство за границей для видных людей в последнее время тоже не очень норма. Теперь, у нас на работе есть товарищи в комментах, плохо отзывается, я с ним не разговариваю, ну вот по актуальным темам. Жалобы писать не буду, пусть администрация или другие участники на него стучат. То есть вот тоже подход, надо наказывать, но не я буду инициатором. Революционеры, начиная с народников, воевали с руководством России. Эти ренегаты воюют с народом, с инакомыслием. Они, да, враги народа. Делать из них глупых мучеников пагубно, пишет 836-й, так и не ответив на вопрос, так это правильно то, что предлагает Гурулев, или неправильно? В «Коммерческих войнах» очень удобная статья будет — «Враг народа», пишет 833-й. Не очень понятно, на каком основании. Потому что... Если мы говорим о том, что было 90 лет назад, какие там были коммерческие войны? Если мы вспоминаем Рим или Францию, скажем, много-много лет назад, так там тоже вряд ли мы знаем про коммерческие войны. «Признание царицы доказательств», напоминает Вышинского еще роман 598-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Геннадий, Москва.
Прошу.
Первое, коротенечко, первое, значит, надо четкое определение, что такое враг народа. Вот сейчас, да, то есть генерал Гурулев. И второе, Б. Главное в процессе следствия не выйти на самих себя, понимаете? Вот это вот, то, что у нас творится сейчас. Вот это.
Нет, еще раз, вот давайте вот от общих высказываний вернемся. Вот Гурулев говорит, вы говорите ему да или вы говорите ему нет?
Я согласен с этим, но главное в процессе, пускай товарищ Гурулев...
Нет, то есть, и вы и про себя не удивляетесь, если что.
И я и про себя не удивлюсь, если я что-то сделаю во вред своей стране.
Подождите, но именно во вред.
Во вред.
То есть это не бывает, это всегда объективно.
Понимаете, бездействие — это тоже вред.
Понял, бездействие — это тоже вред. Очень хорошо, что вы это сказали. Генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов к нам присоединяется. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Что вы думаете по поводу высказываний генерала Гурулева, депутата Государственной Думы? Как угодно можно говорить в данном случае. Он предлагает вернуть понятие «враг народа», что называется, в ежедневную практику.
Я считаю, что попытка внести или вернуть понятие «враг народа» в политическую повестку крайне вредна. Гражданский кодекс 1964 года, Уголовный кодекс 1960 года, достаточно давно, гарантировали гражданам СССР право на судебную защиту. Это право гарантировано сегодня. И враг народа – это что за человек? Это человек, который не имеет, лишен права на судебную защиту, который может быть наказан, а в пределе, так сказать, там, арестован и расстрелян даже, без нормальной судебной процедуры. Это та практика, которая использовалась в 30-е годы сталинским режимом. Вот. Уже советский режим, 60-е годы, подчеркну это, решительно отказался от этих практик. Естественно, достижение нормального правового государства — это заслуга новой России, вот, в том числе тех юристов и той правовой школы, которая формировалась в Петербурге, из которой выросли, так сказать, в которой сформировались президент Российской Федерации Путин и Дмитрий Медведев. Вот. Так что это, конечно, совершенно неадекватная инициатива. Есть терроризм, конкретное преступление, есть измена родине, конкретное преступление. Есть шпионаж — конкретное преступление. За них должны отвечать конкретные люди по установленной законам процедуре. Отвечать на терроризм, который мы наблюдаем в эти дни, на конкретные террористические акты, террором в отношении собственных граждан, это опасная и очень близорукая инициатива.
Смотрите, возвращаю вас словам Гурулева. Враги народа не только те, кто открыто против нас выступает, но и те, кто молча этому потакает. Те, кто находится во власти, саботируя ключевые решения руководства страны, не принимая никаких решений на своих должностях. И мы только что говорили с Александром Малькевичем, тоже заметный, во всяком случае, в медиапространстве человек, член общественной палаты. И Александр Малькевич говорил, что как минимум для всех, кто руководит на руководящих должностях в государстве, должна быть должно быть такое условие, они не должны молчать, они должны поддержать специальную военную операцию.
Причем здесь поддержка специальной военной операции и термин «враг народа», адресованный неопределенной группе лиц. Вот. А что касается поддержки СВО и, демонстрации верности флагу, то это вообще не вопрос. Это не вопрос, да, это естественное состояние сегодня для, наверное, любого гражданина России, неважно, для жителя, для просто жителя страны или для, какого-то руководителя. Но то, что, допустим, этот критерий или какие-то другие критерии в политической позиции гражданина, они не должны быть основанием для развертывания против него какого-то внесудебного преследования, его преследования по какой-то процедуре, которая не предусмотрена законом. Еще раз подчеркну, есть конкретные составы преступления, по которым граждане, которые по версии следствия, виновны в этих преступлениях, должны отвечать. Вот. И если необходимо ужесточать ответственность, ее нужно ужесточать, это, собственно, делается.
То есть молчание, да? Молчание пока, во всяком случае, не преступление?
Нет, молчание не может быть преступлением, и какое-то высказывание не может быть преступлением. Есть, еще раз подчеркну, конкретные составы преступления, да, есть конкретные действия, да, за которые конкретные люди должны нести конкретную ответственность. Вот. А терроризм массовый против граждан, массовый террор, точнее, против граждан, как в 1918 или в 1937 году, это очень опасная практика, которая ничего хорошего нам не принесет.
Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на прямой связи. Свобода слова и свобода молчания, 833-й. Ольга, 400-я. Люди просто должны свою работу выполнять, не выполняешь, и вот за это тогда надо судить. Причем тут отношение к СВО? 22-й. Люди, которые руководствуются позицией «я не стукач, не по понятиям», это до момента, пока их интересы не задеты. После открывается истинная натура, не терпила, а принял взвешенное решение о целесообразности обращения в органы. 836-й. По-моему, однозначно прав Гурулев. Казуистика бесплодна, мы не говорим ни про какой СМЕРШ, но страна должна себя защищать, а все можно заболтать. Ну и вот 562-й. Ситуация, которая сейчас в стране, требует ввода данной меры. Но это же тогда получается поправка Конституции, враг народа. Это Рафаэль, 68-й. У каждого свое мнение, пишет 857-й, но тогда не получается. Все-таки по многим плачет урок истории и школы. Виталий, 618-й, пишет, если человек не выполняет работу, напоминает Андрей, его вообще-то за это увольняют и не судят. Ну, так все устроено. 7373948. А Сергею вообще кажется, что враг народа, если уж заговорили об этом, это судебный пристав, который не исполняет решение суда. Сейчас он не несет никакой ответственности. 123-й не понимает разницы. Но уже же есть иностранные агенты. А враг народа это что? Это не одно и то же, разве по сути? Все задается он вопросом. Мне кажется, это вообще разные вещи. 7-3, ну, по смыслу в русском языке. 144-й к молчащим возвращает. С молчания и безразличия начинаются катастрофы, утверждает он. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Аля. Юрий, добрый вечер.
20 секунд, у нас новости совсем скоро, да.
Нам нужно своих руководителей заставить ответственно работать. Вот этим самым, может быть, и получится их ответственно заставить работать в нашей стране.
Их?
Вот
вас не надо?
И меня в том числе, но руководитель первый должен отвечать, а не подчиненный.
Так что с врагами народа-то?
Ничего не надо.
Просто ответственность. Депутаты Куршевельцы с нами теперь в одной лодке, пишет Алекс, 857-й. Голосование продолжается. Напомню, мы спрашиваем ваше отношение к понятию «враг народа». Два варианта «да», два варианта «нет». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 апреля, сейчас 17.36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками, видим, что в городе уже сегодня почти 2 миллиона 700 тысяч автомобилей, сейчас два крупных ДТП. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов, но через час будет еще хуже, как максимум нам обещают 7-бальные пробки. Из срочных сообщений, давайте посмотрим, что у нас здесь появляется в эти минуты. Путин, можно полагать, что подготовке терактов в новых регионах помогали третьи страны. Снова Путин: надо как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство Российской Федерации. И вот еще: подростку в Кузбассе грозит 15 лет за диверсию на железной дороге. Это все новости, которые только что появились на ленте агентства РИА Новости. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, в Телеграме, в Телеграм-канале, точнее, Радио Говорит МСК, продолжается голосование. У нас на голосовании сегодня предложение депутата Государственной Думы Гурулева. Он, выступая в телестудии, насколько я помню, или на связи с телестудией, призвал вернуться к понятию «враг народа». Причем там разные были у него формулировки в разных выступлениях. Вот в одном из них он сказал: надо вернуться к понятию «враг народа». Примерно так, вот цитата: «мы их пристрелим, наверное, будет хорошо». Или они, цитата: «пожизненно будут кайлом махать где-нибудь на железной дороге в Магадане без права амнистии». Потом в другом варианте эфира он говорил даже, что враги народа не только те, кто открыто против нас выступает, но и те, кто молча потакают этому, те, кто находится во власти, саботируя ключевые решения руководства страны, не принимая никаких решений на своих должностях, надо к этому, говорит, строго подойти. Параллельно, во-первых, мы видим, как реагировал, к примеру, тот же Дмитрий Медведев на последние события. С террористами не договариваются, их истребляют, как бешеных собак, с текущей изо рта ядовитой слюной. Это его формулировки, но врагов народа тут нет. Кто-то из слушателей написал, но это уже близко к тому. Андрей Вышинский тоже про поганых псов. Кстати, про бешеных собак нет, у Вышинского такого не было. Про поганых псов он говорил в 36-м году. Дальше. Голосование, значит, у нас идет. Мы спрашиваем, согласны ли вы с Гурулевым. Да, если речь идет о высказываниях против народа. Да, если это высказывание против народа или молчаливое потакание. Нет, потому что это всего лишь слова или молчание, за это нельзя преследовать. И нет, потому что этот термин историей дискредитирован. Ну, в том числе и вот Вышинским в 36-м или в 38-м. 7373948. Да, прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, прошу.
Юрий Викторович, ну, Андрей Геннадьевич у нас в свое время много чего наговорил.
Это да.
Вот что у нас сейчас господин Гурулев вкладывает в понятие «враг народа», я не знаю. Я знаю другое, что преступлением признается деяние, действие или бездействие, которое нашло свое отражение в особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот это вот преступление. Все другое преступление быть признано не может.
Подождите, молчание не может быть бездействием? Неподдержка не может быть бездействием?
Юрий Викторович, а если не поддержка чего?
Ну, чего-то.
Ну, хорошо, это есть в особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации?
Так, а почему, что мешает, к примеру, изменить эту часть?
Ничего не мешает, все к депутатам. Измена Родине есть? Нет. Введите, пожалуйста, вот будет измена Родине, будем судить за измену Родине. Но я-то о другом хотела сказать. Я в 37-м году, конечно, была маленькая, и все это прошло мимо меня, по крайней мере, на уровне юриспруденции. Но из истории уголовного права ведь врагами народа называли тех, кому предъявлено было обвинение в совершении особо опасных государственных преступлений.
Ну, типа измены, шпионажи, вот это все, по-моему...
Измены, да. Шпионаж, саботаж, прочее, прочее, прочее. Посмотрите 58-ю статью прежнего Уголовного кодекса. Вот там все изложено. И если даже бандиты, даже бандитизм не считалось враг народа. Только тех, кто посягает на... скажем так, преступление в области управления государством.
Нет,
поэтому вот,
Это сложная история, но тут кажется другое. Вот, например, 853-й, пока вы говорили, пишет, а как быть с теми, кто принимает антинародные законы? Вообще, народ, вот какой-то закон антинародный, это весь народ, часть народа. Что такое враг народа? Каждому, значит, в народе враг?
Юрий Викторович, я не знаю, что вкладывается в понятие «враг народа». Вот, ну, не знаю я, господин Грудов.
А он говорит, ну, можно даже так не называть, как при Сталине. Смысл главный.
Ну, тогда назови по-другому, не друг народа. Че сразу враг-то народа? У нас что, синонимы кончились, что ли? Но дело-то в другом. Что термин вот этот «враг народа», во-первых, я еще раз говорю, применительно к современной нашей жизни, он пугает. Мы же все знаем, кто такие враги народа, хотя никогда ничего о них не читали, правда?
Ну, как не читали? У меня дед враг народа.
Юрий Викторович, ну, у меня в семье врагов народа не было, но я тоже встречалась с врагами народа. Поверьте мне, пожалуйста, на слово. Врагов среди них было процентов, ну, наверное, 60. Все остальные под раздачу, то, что называется. Но дело не в этом. Дело в том, что с термином-то надо быть поосторожнее. Я тоже враг народа. А те, кто принимает антинародные законы, ребят, так это ваша проблема. Изберите других депутатов, они будут принимать те законы, которые вас устраивают.
Тогда смотрите, Анна, давайте коротко ответьте 562-му. Он говорит, да все правильно, надо наказывать тех, кто пытается предать страну, а 58-я статья в годы Великой Отечественной войны очень помогла. Восклицательный знак.
Замечательно. Введите уголовную ответственность, возбудите дело, проведите следствие, проведите суд, вынесите ему наказание, и его за это накажут.
Ну, в рамках 58-й всегда ли проводили следствие?
Всегда.
Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Знал и бездействовал, это ведь тоже враг народа, это 789-й. Виталий, 618-й. Мы пытаемся аналогии проводить с 30-ми годами, но страна-то другая, как минимум открытые границы. Зачем работать на важной должности, за какие угодно деньги, если разные неосталинисты грозятся тебя то убить, то посадить? Проще прыгнуть в самолет и уехать. Да, будет тяжело, да, будет все с нуля, но другой разговор. А куда потом молодежь сбежала? Так вот и происходит утечка мозгов. А кто такой народ? Народ опросили. Что такое? Вот народ всецело поддерживает. Давайте, к нам должен сейчас присоединиться Алексей Плотников, профессор МГЛУ и член научного совета Российского военно-исторического общества, а также член Российской ассоциации историков Второй мировой войны. Алексей Юрьевич, здравствуйте, вы здесь?
Добрый день, да, слушаю вас.
Скажите, как вы относитесь? Вот тут совершенно разные мнения по поводу того, что Гурулев, депутат Государственной Думы, генерал, он говорит, почему бы не поговорить об этом, почему бы не вернуть это, пусть даже по-другому назовем, но ведь враг народа есть, значит, надо об этом говорить.
Об этом, конечно, нужно говорить. Другое дело, что тема сложная, деликатная, и к ней нужно подходить прежде всего профессионально и, во-вторых, без эмоций. А то, что мы сейчас переживаем такой период, когда многие старые понятия, принципы истины подвергаются сомнению или просто оказались несостоятельными, это факт. И то, что наметились категории граждан, которые, скажем так, относятся недружественно к собственной стране и которые, прежде всего, нарушают уголовное законодательство. Что такое враг народа? Это человек, который нарушает соответствующие статьи уголовного законодательства. Это тоже факт. Поэтому к этому надо подходить так, как это есть, но без какой-либо, с моей точки зрения, истерики, ненужных преждевременных выводов, но прекрасно понимать, что на войне как на войне. Я бы сказал так.
Давайте все-таки вернемся. Вот вы говорите, закон нарушают, а враг народа, это было описано в какой-то статье закона.
Ну, вы знаете, враг народа у нас конкретно в нашем законодательстве такого, такой дефиниции, такого определения не было. Но мы можем с вами вспомнить, что в других странах не стесняются называть этим. Например, есть враг государства у американцев в Штатах. Они преспокойно применяют этот термин. Смысл остается один и тот же. Люди, которые считаются, хотел бы подчеркнуть, особо опасными с точки зрения государственной безопасности, государственных устоев, которые не просто нарушают какие-то статьи уголовные, а нарушают их, скажем так, с особым цинизмом. Я бы даже сказал, идейно.
Вот, наверное, к этому. Вы же говорите, человек, который преступление совершил. За преступление наказывают, а название «враг народа» – это какая-то другая история.
Нет, просто это другое время, другая эпоха. Поэтому я еще раз хотел бы подчеркнуть, вопрос достаточно сложный, весьма деликатный. Здесь нельзя рубить с плеча и нельзя пытаться перенести дословно то, что было когда-то применимо. Но то, что говорить об этом можно и нужно в нынешней ситуации, не стесняться этого, называть вещи своими именами, это, безусловно, нужно сделать, учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас оказались. Мы оказались во враждебном окружении, мы ведем войну, давайте называть вещи своими именами.
Не-не-не, ну здесь... еще раз, у нас есть Роскомнадзор, который говорит, что мы ведем специальную военную операцию. Это так, жестко.
Ну, хорошо, значит, Роскомнадзор может говорить все, что угодно, смысл остается в том, что мы ведем войну. Мы ведем войну, мы все с вами прекрасно понимаем людей.
Еще раз, мы должны нести ответственность за слова, поэтому вы должны говорить специальная военная операция.
Ну, во-первых, я ничего не должен говорить, я не присягал ни на какой конституции, ни на каком там еще уголовном кодексе. Я высказываю свое личное мнение эксперта. Если вам не нравится, значит, соответственно...
Хорошо, тогда я буду это комментировать таким образом.
Хорошо, комментируйте как угодно. Значит, я, и не только я, и генерал Гурулев, и многие другие люди говорят, что мы фактически ведем нормальную войну. Пусть она называется специальной военной операцией, здесь есть свои нюансы. И, в принципе, есть своя логика для нашего государства, чтобы нам лишний раз не подставляться. Но по факту это нормальная, хорошая такая полномасштабная война. Почти полномасштабная война. Поэтому, когда мы находимся с вами в период военного фактически лихолетия, мы должны отбрасывать всякие наши гражданские сантименты и называть вещи четко своими именами. Но еще раз хотел бы подчеркнуть. В любом случае, виновным человеком признает суд. Мы это должны с вами прекрасно понимать и от этого отталкиваться. Другое дело, что если этот человек признается виновным по конкретным статьям Уголовного кодекса, и он это делает в период войны, то, наверное, вполне возможно, к нему могут быть применены какие-то особые, но предусмотренные, еще раз хотел бы подчеркнуть, именно законом.
Сначала надо это прописать в законе, я понял. Но вот смотрите, еще один поворот. Давайте, 278-й пишет, но так получается, если мы так заговорим, любой несогласный по определению становится врагом. Но если это так, люди начнут соглашаться лицемерно. Из страха перед наказанием этого нужно.
Это демагогия типичная. Я уже не знаю, из-за каких причин слушатель это написал. Называется это просто словом демагогия. Еще раз хочу сказать, здесь нужно очень четко определять. Есть набор статей Уголовного кодекса, которые имеют особое значение в ходе подобной ситуации, в какой мы оказались.
Ну, как была 58-я статья тогда?
Поэтому говорить о том, что все испугаются и все будут на кого-то доносить, это, знаете, вот попахивает худшими вариантами 38-го года, которые все время нас пытаются к нему вернуть. Поэтому не надо здесь лицемерить, надо просто называть вещи своими именами. Еще раз хотел бы сказать, личное мнение генерала Гурулева насчет того, что, может быть, следует вернуть такой термин, имеет право на существование, но мы должны здесь прекрасно с вами отталкиваться от того, что это должно четко соответствовать а. времени, б. нашему законодательству, а название «враг народа» – это уже оценка, в общем-то, во многом личная, эмоциональная. Просто... Но то, что такие люди не могут вызывать у нас восхищение и, наоборот, в таких условиях вызывают крайне негативное отношения, это факт. Это факт.
Просто вот Виталий 618 пишет, возвращаясь к нашей с вами перепалке насчет Роскомнадзора. Вот Роскомнадзор, государственная организация, они говорят, надо говорить так. Вы говорите, а я так не буду. То есть вы враг государства уже.
Вот слушайте, ну мы с вами, куда-то у нас не туда заходит дискуссия, абсолютно, не в ту сторону. Я, по-моему, вам пытаюсь говорить какие-то нормальные вещи, а у нас все сбивается на какой-то непонятный эмоциональный стёб. Извините, уж применю такой термин. Да, здесь не в этом дело. Здесь дело в принципе, что мы оказались в очень тяжкой ситуации сейчас, в военной ситуации. И если Роскомнадзор кому-то что-то прописывает, Роскомнадзор должен издать соответствующую инструкцию. Или Государственная Дума должна принять соответствующий закон, в котором будет четко написано. Специальную операцию, военную операцию можно называть только специальной военной операцией. Это уже ничего нет. Мы же с вами говорим как нормальные гражданские люди. Ну, чего вы к этому, так сказать, придираться-то? К этим словам.
Договорились. Алексей Плотников, профессор МГЛУ, член научного совета Российского военно-исторического общества и член Российской ассоциации историков Второй мировой войны. 162-й. Под 58-ю статью можно было подвести даже святого, а для тех, кто не сознавался, было активное следствие и признание царицы доказательств. Там все написано, перечитайте «Архипелаг ГУЛАГ», это все 162-й. Сергей говорит, по словам Анны, в войну 60% было правильно осужденных врагов народа. Так много народа было против, сколько сейчас, непонятно. 123-й говорит, не надо спорить по поводу Роскомнадзора. Мы проводим на Украине специальную военную операцию, а коллективный Запад ведет с нами войну. С ним мы воюем, чего тут бояться? Это уже утверждение 123-го. Еще раз напомню, Роскомнадзор настаивает, что нужно говорить специальная военная операция. Это не эмоциональный стоп, это так-то грозит нарушением, за это можно попасть, если что, я свидетель, пишет Виталий. 618-й. Ну вот мы как раз и говорим, и с врагами народа надо будет как-то так разбираться более четко. Надо жить по понятиям, получается. Роман 598-й. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Если есть явление, ну вот враги народа, это 123-й, значит, должно быть соответствующее определение. У нас, значит, голосование продолжается, присоединяйтесь к нему, еще 8 минут. Депутат Государственной Думы Гурулев призвал вернуться к понятию «враг народа». Согласны ли вы с ним? Да, если речь идет о тех, кто высказывается против народа. Да, если это о тех, кто высказывается, и тех, кто молча потакает. Это цитата из Гурулева. Нет, за слова и молчание преследовать нельзя. Это третий вариант. Четвертый вариант. Нет, этот термин нельзя использовать, потому что он дискредитирован историей. Ну, мы уже тут поговорили, что история может быть совершенно разной, но, как мне кажется, если уж и говорят о дискредитации этого термина, то говорят прежде всего о 30-х годах прошлого века на территории Российской Федерации. Тогда это называлось Советским Союзом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
Ну, я предлагаю определиться в терминах, потому что, вот смотрите, по моему личному мнению, к которому я призываю присоединиться и других слушателей, врагами народа является генерал, который угробил наших ребят на Новый год, разместив их.
Не-не-не, давайте вот так вот. Еще раз, мы говорим об определениях, а не конкретных обвинениях конкретному человеку. Это тоже прямой эфир, и за это тоже есть ответственность. Вот что такое это было? Это было мнение слушателя. Слушаем вас, а не утверждение, я надеюсь. Да, прошу. Не слышу. Нет, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий.
Дмитрий, вы могли бы ближе к микрофону?
Да, алло.
Не-не-не, так не пойдет, перезванивайте. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, прошу.
Мой прадед был врагом народа, получается, сидел 25 лет на Воркуте. И абсолютно я согласен, что это ни в коем случае нельзя возвращать. У народа уже под коркой это волосы зашевелятся сейчас у всех. У нас, к сожалению, у депутатов, которые не... думают, что говорят. Такое нельзя вводить.
Нет, подождите. Секунду. Подождите. Давай. Вы же слышали предыдущих, которые говорили, если есть это явление, значит, должно быть такое название.
Понимаете, надо придумать еще... Ситуация такая, значит, явление. Подождите, а какое явление сейчас есть? Есть молодежь 25-35, которые выросли в либеральной модели, которые нормально не научили в школе, которые не привыкли любить свою родину. Это мы виноваты, это наше мое поколение, 45. Мы виноваты, мы допустили, что наши дети...
Они взрослые люди и должны нести ответственность тоже.
Нет, они должны нести ответственность, но мы их недовоспитали, недообъяснили, махали на них рукой. У нас недовоспитанная, недообразованная молодежь. Что вы хотите от этого, их надо перевоспитывать, да, а не сажать их в тюрьме. Это тогда тоже повторение 1937 года. Зачем нам это надо? У нас другой президент, вроде как с мозгами нормальными, он точно это не допустит, я в это верю.
Я понял, у этого вряд ли перспективы есть. Любить родину и любить государство — это разные вещи. Когда это наконец поймут, пишет Рафаэль 68-й, Роскомнадзор, чем больше оштрафует, тем лучше для бюджета. Это Игорь 983-й. Виталий говорит, если это допустили, тогда получается у нас мужики 45-летние, недовоспитанные. Если есть враги народа, их почему-то как-то надо по-другому называть. Они же враг есть враг, настаивает 123-й. Но вы так и не написали, а вот эта вот разница в чем? Во-первых, народ — это очень широкое понятие. Во-вторых, помните, многие люди пишут там, есть государство, а есть народ. Вот в данном случае Сергей пишет, пусть называют враг государства. Народ — это я не хочу, чтобы от моего имени принимали решение. То есть вот, пожалуйста, когда вы говорите «враг народа», вот Сергей уже из этого народа выписывается. Он говорит, это не про меня. Тюрьма — это перевоспитание, 154-й. Надо вводить этот термин, есть шанс, что... Ах, вот понятно как. Интересно, в современной интерпретации, еще раз, вот это вот обвинение конкретных людей в том, что они враги народа, преступники. Вот это вот оставьте за пределами ваших сообщений и эфира. Недовоспитанная молодежь перевоспитают на рудниках, пишет Алла, 24-е. Вы видели когда-нибудь перевоспитывание на рудниках? Ну, то есть его... Что, то есть кроме разговоров о том, что кого-то перевоспитали, Алла, ну вот чтобы было понятно. Враг государства — это американское кино, и все. Григорий, 859-й. Надо вводить практику, определить понятие «враг народа» и вводить практику наказания лиц, покинувших страну, как в свое время ловили нацистов. То есть если уехал из страны, ты как бы нацист. Так, что ли, 901-й? Я не очень понимаю. Ну и еще раз, мы только что в разговоре с Алексеем Плотником вроде договорились, что даже когда была 58-я статья, и довольно широко говорили о врагах народа, это нигде не было прописано в документах. То есть наказание врага народа не было. Было наказание конкретного гражданина по конкретной статье на другой. Не за то, что он враг народа. 7373-94. Так сейчас-то это нужно? Слушаем вас.
Алло. Да. 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 Лиха беда начала. Знаете, вот интересный такой оксюморон прозвучал. Это молчаливое согласие. Да? Это, ну вот, если возвращаясь к тому, что творилось...
Молчание — знак согласия. Вот о чем тут говорили.
Ну, вы интерпретируете. Вообще, он сказал, да, молчаливое согласие с, соответственно, с какими-то действиями против нашей страны. Это как понять? То есть это абсолютный оксюморон. То есть пусть эти все прекрасные люди, принимающие такие решения и законы, сами пройдут детектор лжи, например.
То есть молчание не знак, молчание не знак согласия. Хорошо, договорились. 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, много же интерпретаций, с чем конкретно, молча, ты соглашаешься. Люди, которые не жили в 37-м, мечтают о 37-м, не понимают 68-й. Враг государства, утверждает 562-й, используется успешно в 23-м. Трех странах. Там используется данная мера крайне редко и четко прописаны условия. Вот тут только одно непонятно, как вы определили, что это успешно используется. Не донес до папу, сам за ним поедешь, пишет 639-й. Григорий не понимает, что такое иностранный агент. С его точки зрения это оксюморон. Игорь, общаюсь с молодежью, есть здравые мысли, но у малого процента и согласны, что интернет расхолаживает. То есть люди, которые пользуются интернетом, люди расхолаженные. 420-й. Будкин враг народа, потому что перебивает народ и не дает ему высказать свое личное мнение. Это вот, видите, тоже к вопросу, еще раз, я могу про себя прочитать. Про других нет, мы не говорим об этом в эфире. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, последняя минута.
Врагов народа, да?
Ну, в общем, да.
Знаете, меня вот удивляет лично мое мнение, то, что там показывают артисты, всяких людей, там, которые там что-то высказали, и их причисляются там врагам народа. А у нас десятки чиновников с двумя гражданствами, которые реально являются врагами.
Еще раз, вот давайте не будем никаких конкретных имен и фамилий.
Я имен не называю, нет, просто чисто слоями, если читать, от людей, которые зависят реально нашей жизни, у них войны гражданства, у них
А как вы определяете, еще раз, кто такой народ?
Вот я говорю, обычные люди для нас, нам показывают это вот
там. Еще раз, а вот как бы вот а они что, не народ?
Они вот как раз от себя, как ширму вот это держат, артистов и всяких вот этих вот. И как бы чтобы их колевали.
Вот как вы, вот, где народ, а где не народ? Как вы, вот вы по улице идете, этот народ, этот не народ. Как у вас это работает?
Ну, грубо говоря, большинство это народ. Народ тут в метро ездит, а не смекалки.
То есть тот, который в метро — народ, тот, который в машинах — не народ. Вот, хорошо. Мы Николай Первый. Да-да-да, Виталий. Вот примерно так. И, кстати сказать, критикуют Николая при этом за «мы». Все мы часть народа, пишет 68-й, и тогда получается, что часть народа врагом народа быть не может. Как бы то ни было, у нас было голосование. Депутат Гурулев предлагает вернуться к понятию «враг народа», и мы спросили, согласны ли вы с ним. Ну, кто-то тут уже написал, что я-то точно, ну, в ведущей программе «враг народа». Но вот про остальных – Итак, самый популярный ответ. 34%. Термин дискредитирован. История с Гурулевым не согласен. Второй по популярности ответ. Да, согласен с Гурулевым, если речь идет о тех, кто высказывается против народа. 31%. 24%. Нет, за слова и молчание преследовать нельзя. Да, можно, согласен с Гурулевым, если это о тех, кто высказывается, или о тех, кто молча потакает. 11%. Итак, получается, 58% сказали «скорее нет», и 42% сказали «скорее да». В следующем часе Александр Асафов.